Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Предваряя беседу с протоиереем Игорем Бочининым, хотим сказать, что очень важно, что сейчас различные структуры, общественные, государственные, бизнес-структуры, приглашают священников в качестве экспертов на свои мероприятия. Надо отметить, что есть и государственная антиалкогольная программа, и недавно, 25 июля, утверждена Священным Синодом антиалкогольная концепция Русской Православной Церкви, в создании которой принимал участие и отдел по утверждению трезвости Екатеринбургской митрополии. И вот на этой неделе в Нижний Тагил на Уралвагонзавод, который, как вам известно, подвергся санкциям за свою патриотическую и государственную позицию. Так вот, на Уралвагонзаводе состоялся форум «Участие бизнеса в формировании здорового образа жизни населения». На этом форуме пригласили как эксперта выступить и руководителя рабочей группы Совета общественно-государственного движения попечительства о народной трезвости, руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии протоиерея Игоря Бочинина. После совещания на Уралвагонзаводе была также встреча в администрации города Нижнего Тагила. Нижний Тагил хочет активное участие принять и в днях трезвости, и в создании активного движения попечительства о народной трезвости, поэтому отец Игорь был приглашен как эксперт и во властные структуры.
У нас задача какая? То есть у нас задача, по большому счету, реализация задач президента, да? Он нам сказал, что нашему народу в настоящее время нужны, как он сказал, духовные скрепы. Те ценности, на которых, собственно говоря, из толпы получается народ, некое сообщество, оно чем-то становится объединенным. И вот трезвость, она, ее, ну, без преувеличения, можно отнести к нашей базовой национальной ценности, к одной из базовых национальных ценностей. И поэтому наша основная задача эту вот идею донести. Не просто донести, а чтобы люди этой ценностью овладели, и они в этой ценности, ну, стали сами жить и воспитывать в ней своих детей. То есть вот задача. Я думаю, для этой задачи все методы или все административные технологии, которые существуют, вы знаете лучше меня. И да. Я бы предложил для начала организовать круглый стол.
Мы готовы.
То есть первый шаг – пригласить туда заинтересованных лиц.
У нас есть и круг участников уже, потому что мы на сентябре планируем его на это мероприятие. Но у нас там будет, скажем так, те актив, уже актив, который в этой проблеме работает, и который будет активен.
Первый круглый стол, он знакомит, собственно говоря, с проблематикой, да, актуализирует проблему. И по итогам этого круглого стола может быть резолюция. А следующий шаг мог бы быть как раз создание учредительной конференции. Мы готовы провести обучение. То есть у нас есть серия обучающих семинаров. Можете своих специалистов отправить к нам. Можете специально для себя организовать обучение. То есть это, ну, примерно такой трехдневный семинар, где мы готовы людей обучить, и они выйдут на реальные проекты, которые они потом в конце этого семинара будут выполнять.
Скажите, пожалуйста, вот по вашим планам, скажем так, есть ли те проекты, которые мы могли бы присоединиться? Как это, например, мы присоединялись к проекту «Некурящий класс»?
«Некурящий класс» он существует, ему уже 10 лет. Сейчас он называется «Будь здоров», и могли бы к этому проекту, безусловно, присоединиться. Сейчас у нас в разработке находится другой проект, называется он «Трезвая территория».
Мы готовы тоже, наверное.
Просто это будет областной проект. И там, в зависимости от численности населения, будут разные группы, которые в этом будут участвовать в проекте. И вот в этом проекте участвуют. У нас вот проект, наверное, тоже можно его назвать, 11 сентября, или как там у нас в постановлении правительства говорится, да, областной день трезвости, вот в нем можно участвовать. К сожалению, сейчас очень часто так случается, что мероприятия, которые реализуют, рассматривают их просто как мероприятия. Сколько денег вложили в это дело все и какие мероприятия провели. Если говорить о том же самом проекте «Будь здоров», да, или «Классы свободных от курения», как он изначально начинался, это такой педагогический, социально-педагогический проект, который транслирует определенные ценности. К сожалению, вот многие профилактические программы, которые существуют, они вообще не задаются таким вопросом, какую ценность они транслируют. Что в результате этого будет? И получается весьма печальная картиночка такая. Я еще в педуниверситете преподаю. И тут есть отряд здорового образа жизни. Они утро днем участвуют в разных мероприятиях, раздают раздаточный материал, значит, активисты в этом отношении приходят в общежитие, это им не мешает и пить, и курить.
Ну, и это же процесс.
Для людей, участвующих в этом процессе, здоровье лично не является ценностью.
Угу.
То есть они не ценят его для себя, они готовы как волонтеры об этом рассказать кому-то другим. Ну а кто тебе поверит, если ты говоришь одно, а делаешь другое?
Не лезь примером.
Конечно. И поэтому вот очень важный аспект, я считаю, что не просто проводить какую-то работу, а ясно и четко понимать, на какой результат эта работа работает, какие здесь ставить перед собой цели, как это, ну, действительно, а почему нельзя измерять социальные ценности? Можно их измерять. Но вот если мы говорим о трезвости как о ценности, трезвость – это такая всеобъемлющая категория, которая включает в себя. Наркоману нужна трезвость, и младенцу нужна трезвость, и алкоголику нужна трезвость, и взрослому человеку нужна трезвость. То есть это такая вот более емкая ценность, вот мы как раз о ней говорим. Давайте возьмем вот хотя бы ценность семьи. Да? Видите, в настоящее время ценность семьи, ценность как нравственная категория в обществе у нас нивелируется. Раньше вообще не было этого.
Семьи не в лучшем положении.
Ну, не в лучшем, что считать за лучшесть, да, а я говорю о другом. То есть у современной молодежи представление о семье уже изменилось. Сначала была доступность, такое понятие, вот внедрили там гражданский брак или пробный брак, да. Потом сейчас появилась, значит, должна быть толерантность к людям, которые имеют другие, значит, представления о браке. А на самом деле это очень четкая, выверенная такая методология внедрения совершенно другой ценности. Другие религиозные организации, они, может быть, вот часто я, по крайней мере, встречался где-то на круглых столах, они говорят вещи правильные. Начинаешь с ними говорить, а что вы имеете вот под словом «семья»? Когда говорят они о духовно-нравственной ценности или о духовности. Да, что такое духовность в вашем понимании? И когда они начинают об этом говорить, что духовность это вот, ну, вообще нечто такое невообразимое, значит, да? То есть они там общаются с какими-то духами. Вот те, кто владеют этими технологиями, они, собственно говоря, вот, ну, еще раз говорю, как это может сработать, где, в какое время. Вот Украина нам все иллюстрирует.
Мы попросили протоиерея Игоря Бочинина дать комментарии по поводу возможности утверждения трезвости на российской земле. Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с руководителем рабочей группы Совета общественно-государственного движения попечительства о народной трезвости, руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской митрополии протоиереем Игорем Бочининым.
Батюшка, вот смотрите, сегодня на совещании в Нижнем Тагиле было очень много сказано о старом добром советском. И я понимаю так, что перед вами, как человеком, который именно просветительской деятельностью, трезвенным просвещением занимается, стоит архисложная задача по той причине, что в советский период трезвость не была ценностью. То есть именно тогда, если сказать людям, нет, старые фильмы, они не все были хорошие, не все были правильные. Потому что когда я детям, чтобы просветить их, стала показывать старые советские фильмы, я ужаснулась тому обилию пьянства, которое там присутствует. Опять же, я очень какими-то сложно сочиненными фразами объясняла им, что нет, это вот было хорошее время, смотрите, какие замечательные люди, но вот государство тогда имело монополию, нужны были деньги, и вот поэтому практически пьянство не так жестко пресекалось, как нужно было бы. А в царское время все было совсем по-другому. То есть вот эти вот объяснения, это же ведь совершенно непросто вот объяснить старшему поколению, молодежи, что на самом деле было. То есть как бы тут надо отталкиваться не только от 90-х, еще и от советского периода, и объяснять, что было в царской России. То есть это колоссальная просветительская многоплановая работа.
Ну, конечно, это советское, вот мы в советское время, когда мы с вами говорим, что трезвость это христианская добродетель, что это есть именно такая православная ценность, ну, конечно, православие находилось в гонении, и, соответственно, ценности, которыми жил православный человек, они тоже находились в пренебрежении. В советский период трезвость не считалась как нравственная ценность, это вполне естественно. То, что велась борьба с пьянством, то есть оказывали, пытались найти какие-то меры воздействия на тех людей, которые лишились трезвости. которых этому никто не научил. Это выразилось вот в этой вот борьбе с пьянством. Да, ну, пытались что-то сделать, но однако это не повлияло на изменение ситуации. Может быть, в советское время пили гораздо меньше, чем в постсоветское время и в настоящее. Но, тем не менее, нужно сказать, что воспитанием трезвости тогда не занимались. А то, что народ пил меньше, так это была, ну, я бы так сказал, такая еще культурная инерция. То есть те ценности, которые были воспитаны вот у поколения людей, живущих в это время, они и обеспечивали сохранение общества трезвости. Вот ведь даже сейчас мы об этом как-то много не говорим. Говорим о столетии начала Первой мировой войны, но не говорим о том, что в этот период времени состоялся, как его некоторые называют, так называемый сухой закон, был принят. Хотя, ну, сухого закона как такового не было, а были действительно приняты очень, как бы мы сейчас сказали, радикальные меры, запрещающие производство и продажу виноводочных изделий. Ведь нужно сказать, что когда эти меры были приняты с началом мобилизации на Первую мировую войну, тогда 84% населения поддержали их. И это говорит о том, что вот трезвость как ценность, она была присуща обществу, народу того времени. Почему? Потому что тогда были живы в народе вот эти вот христианские ценности, в которых, как я уже говорил, трезвость является добродетелью. И именно благодаря тому, что на трезвости воспитывалось очень много поколений людей, мы и сумели сохранить относительную трезвость в советское время. Но когда закон рухнула, эта идеология, и это, к сожалению, было неоднократно, что торговля алкоголем, она становится таким инструментом для получения прибыли. И когда эта задача была реализована, вот мы получили такое плачевное состояние, которое мы имеем в настоящее время.
И, батюшка, вот с трезвенным просвещением, как быть, если серьезная мировоззренческая задача стоит объяснить людям, что трезвость – это базовая национальная ценность, и перед нами двойной кордон – это 90-е годы и еще до этого советское время. И очень сложно сейчас вот говорить, что все-таки у людей вот эти образы очень милый Шурик, там напившийся, или Семен Семенович, который тоже там лишним где-то там хватил. И вот как бы объяснить им, что на самом деле это не смешно, а страшно, чаще всего бывает в жизни, достаточно сложно. Вот каким образом все-таки вот эту задачу решать, если не вот не с пеленок, не уроки трезвости с первого класса? Как это можно сделать? Все-таки рассчитывать на то, что, ну вот как у нас же, все равно мы понимаем, что невозможно человеку, возможно, Богу, и вот эта вот генетическая духовная память, она все-таки когда-нибудь выведет на ту дорогу, которая когда-то была, в общем-то, достаточно очевидной для наших соотечественников, которые, в общем-то, всегда к пьяницам относились очень негативно и считали, что это зло. Сейчас, когда это чуть ли не добром и очень милой привычкой считается, и крестный ход на Преображение, когда был трезвенный, даже православные люди говорили о том, что ведь первое чудо было в Кане Галилейской все-таки. То есть вот эти вещи, это же все нужно разъяснять, проводить курсы, семинары, чтобы люди вчитывались, вдумывались, слушались. Это же очень тяжелая работа, и каким образом ее можно сделать, не привлекая широкие вот не встраиваясь в систему образования с начальным классом? Или все-таки такая задача стоит, потому что без этого невозможно?
Ну, я думаю, использование института образования – это одна из первостепенных задач. И почему, скажем, те люди, вот о которых мы сегодня уже с вами говорили, отвращающие наших детей от традиций культуры, могут пользоваться системой образования, а мы с вами, если хотим восстановить эти традиции, эту культуру, воспитать в ней своих детей и внуков, мы этим инструментом не можем пользоваться. Я думаю, конечно, мы можем и должны этим пользоваться.
То есть стоит такая задача — учебник трезвости, как в старые времена, и преподавание этих уроков?
Ну, а почему бы и нет?
А чьими силами, насколько это возможно, и делается ли сейчас что-то для этого?
Ну, действительно, значит, вот нужно сказать, что усилия тех людей, которые занимаются трезвенным просвещением, они в настоящее время, они такие вот, ну, незначительные, мягко скажем, да, то есть они не определяют позицию, они не являются приоритетными в системе образования. Но кто не дает нам работать в этом направлении и к этому стремиться, сделать так, чтобы наши дети из школы выходили трезвыми.
Ну, тот педагогический состав, он сейчас уже готовится, как я понимаю, и в педагогическом университете программа духовно-нравственного воспитания. То есть, наконец-то появятся люди, которые смогут этим заниматься профессионально.
Ну, действительно, кадры, как говорится, решают все. И мы в настоящее время испытываем большой кадровый дефицит, но я думаю, что с Божьей помощью мы его преодолеем, рано или поздно решим эту задачу.
Батюшка, а вот что касается отношения самих православных к проблеме, оно вас огорчает в какой-то степени или нет? Потому что часто говорят, что на самом деле... Не все с пониманием относятся к этой теме.
В Евангелии говорится такими словами на эту тему, что должно быть разномыслие, дабы открылись искусные. И если, к сожалению, в настоящее время не все православные христиане понимают ответственность, не все понимают важность и ценность трезвости лично для себя, но кто мешает нам об этом рассказывать, кто мешает нам об этом говорить, кто мешает в трезвости воспитывать других людей? Мы можем и должны это делать.
Батюшка, ну еще по итогам, если нижнетагильской поездки, на ваш взгляд, все-таки властные структуры скорее за, чем против?
За что? Не совсем понятно.
Ну, за именно вот эту деятельность и согласно с тем, что необходимо трезвенное просвещение.
Ну, я думаю, что вот, по крайней мере, из разговора с тем кругом лиц, с которыми мы сегодня имели возможность общения, я вижу, что у них есть действительно заинтересованность в этом. А как уж эту заинтересованность мы сумеем реализовать в жизни, так это не только от них зависит.
Не так давно в Нижнем Тагиле, когда проходило заседание антинаркотической комиссии, и участник движения попечительства о народной трезвости Екатерина Ивановна Бабушкина докладывала ситуацию с алкогольной угрозой, выяснилось, что потребление алкоголя за последние годы несколько снизилось в России, но оно еще не ушло от той опасной черты, которая отделяет нацию от деградации. Поэтому, по словам отца Игоря Бочинина, угроза сохраняется.
Я бы, может быть, со своей стороны о серьезности этой проблемы мог бы сказать таким образом, вот ко мне приходит такое сравнение, потому что многое у нас в настоящее время познается в сравнении. Если, скажем, после Великой Отечественной войны у нас в Отечестве не было, наверное, ни одной семьи, которая так или иначе не соприкоснулась с этой войной, то вот сейчас мне нечего возразить тем ученым, которые говорят, что развязана алкогольная война против нашего народа, и тоже нет, наверное, ни одной семьи, которая так или иначе не соприкоснулась с этой проблемой. То есть, на мой взгляд, это серьезная, глубокая, масштабная проблема, и я думаю, что это понимает и его святейшество патриарх Кирилл, потому что одним из первых решений, которое было принято, когда он вступил в управление нашей православной церковью, как раз было создание церковно-общественного совета по противодействию алкогольной угрозе. Даже само название, которое принято, алкогольная угроза, оно о многом говорит. То, что еще будучи в прошлый свой выборный период, Владимир Владимирович Путин, он разработал, была такая концепция по преодолению злоупотребления алкоголем, и там указывались такие цифры, что 18-15 литров на душу населения. Это, ну, очень большие цифры, по крайней мере, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что при уровне 8 литров на душу населения в государстве начинаются необратимые такие социально-генетические процессы, которые работают на разрушение всего общества. И если 8 литров, а у нас 18, то нужно сказать, что мы, ну, как минимум в 2 раза, значит, превысили этот предельно допустимую норму. И, конечно, в отличие, скажем, от ядерной бомбы, которая бросается на ту или иную территорию, разрушительные последствия, они видны сразу. В отношении этой самой алкогольной угрозы, которая существует в нашей стране, последствия, они более протяженные во времени, более продолжительные, но не менее серьезные, не менее опасные. Я думаю, что вот как раз в этих условиях нам следует обратиться к тому историческому опыту. Было принято Священным Синодом решение в день усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября в 1913 году установить Всероссийский праздник трезвости. И, по крайней мере, те меры, которые были выработаны тогда, а они были достаточно масштабными такими, это, ну, и на уровне государственного строительства была создана специальная комиссия, во всех губерниях были созданы попечительства о народной трезвости, во многих епархиях существовали комитеты по борьбе с пьянством, во всех церковно-приходских школах, начиная с 1910 года, был введен специальный предмет «Наука трезвости». С 1912 года во всех семинариях и академиях проводились особые антиалкогольные часы. Были созданы общества трезвости на 1911 год. Их было 1787 обществ во всей Российской империи. В них состояло более полумиллиона человек. Многие выдающиеся ученые того времени, профессор Веденский, академик Павлов, все они участвовали так или иначе вот в процессе отрезвления нашего народа. И тогда были, вот благодаря такой вот системе трезвенного просвещения, достигнуты, на мой взгляд, очень существенные результаты. Когда в 1914 году на период мобилизации ныне прославленный в лике святых император Николай издал, как бы мы сейчас сказали, радикальный указ о прекращении производства и продажи виноводочных изделий, 84% населения, как об этом писали газеты того времени, поддержали эти радикальные меры. В нашей митрополии, в Свердловской области, действует общественно-государственное попечительство о народной трезвости. И мы видим, во-первых, насколько эти идеи, они близки народу, находят отклик, и они активно включаются вот в этот вот процесс такого трезвенного просвещения, понимая, насколько серьезное положение, в котором мы все с вами сейчас находимся.
25 июля этого года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил проводить День трезвости 11 сентября. Он теперь установлен и будет проводиться постоянно. Мы попросили рассказать отца Игоря Бочинина, какие мероприятия намечаются в этом году.
В решении Синода написано о том, что в этот день мы будем совершать особые молитвы о том, чтобы Господь усвятил наш народ трезвость и помог избавиться от страсти и напития. В этот день будут совершаться обеты трезвости. В этот день будут проводиться различные мероприятия. В частности, в нашей Свердловской области у нас уже 7-й год будет праздноваться не только в Свердловской, но и во всей области областной день трезвости. Инициатором возрождения этой традиции является попечительство народной трезвости, общественно-государственное движение, которое существует в нашей Свердловской области. И, конечно, программа мероприятий там очень обширна. Мы планируем провести конференцию, посвященную вот этому событию, ибо это очень знаменательный 100-летний такой юбилей, что с началом Первой мировой войны не только начались военные действия, но и, я бы сказал, началась такая решительная борьба со злом, потому что император Николай, он издал, как бы мы сейчас сказали, такой радикальный указ, многие которые называют сухим законом, запретивший на период мобилизации продажу и производство виноводочных изделий. Это просуществовало до конца 2014 года, и Государственная Дума, видя эти преимущества трезвой жизни, сочла возможным для себя принять бюджет на 1915 год, полностью исключающий доходы в казну от продажи виноводочных изделий. А они ни много ни мало в доходной части бюджета составляли порядка 30%, 675 миллионов рублей. И вот государственные мужи, которые тогда стояли у управления нашего с вами государства, они сочли возможным принять эти для себя такие радикальные меры и абсолютно ничего не потеряли ни в финансовом отношении, ни в моральном, ни в нравственном, ни в духовном. То есть везде были преимущества. И если бы не экспортированная нам с вами в 17 году революция, то те прогнозы, которые давал нам с вами Дмитрий Иванович Менделеев, мы бы, безусловно, их реализовали в этом столетии. И, слава Богу, мы сейчас об этом вспоминаем, мы об этом говорим. И, безусловно, церковь в этот день, она в первую очередь будет говорить о тех традициях, которые существовали, о том празднике трезвости, который был в этот день, о той культуре трезвости, которая существовала у нас там. Народе и не просто говорить, а вот, по крайней мере, в нашем храме уже много лет в этот день совершается обет трезвости, и очень много людей, как бы мы сказали сейчас, от слов переходят к делу. То есть они понимают не только важность трезвой жизни на словах, а они считают это необходимым лично для себя в своей жизни. И многие другие мероприятия в школах будут проходить, классные часы. Во многих муниципальных образованиях нашей Свердловской области будут проходить мероприятия, общественные акции, пикеты, будут показаны фильмы из проекта «Общего дела», ролики социальной рекламы «Береги себя», будет организовано обсуждение этой проблемы, то есть много мероприятий, которые будут проводиться в этот день.
Нам думается, наверное, все те, кому дороги духовное и физическое здоровье подрастающего поколения, собственных детей и внуков, какое-то участие в этих мероприятиях примет.
Вот из опыта я могу сказать, что эта трезвая жизнь, она увлекает окружающих людей, она является таким красноречивым примером, что лучше. То есть здесь не надо о чем-то говорить и в чем-то убеждать. Иной раз приходится слышать такие доводы, что вот хорошо, народ бросит пить, и чем он будет заниматься? То есть его же надо чем-то занять, ну что же он же такой вот народ, что обязательно о нем нужно позаботиться. Знаете, я вот уже четверть века сам живу трезво, да, и занимаюсь помощью людям, которые хотели бы этому примеру последовать. И не нашел ни одного человека, который бы начал жить трезво и пришел, сказал: «Батюшка, стал жить трезво, чем заняться?» То есть у человека не возникает вопроса, чем заняться, у него другой вопрос, откуда взять времени. Потому что столько много в жизни интересного, полезного, столько упущено за годы его нетрезвой жизни, ни один не нашелся и не сказал, чем мне заняться. И поэтому я убежден, что не занимать нужно, это пьяного человека нужно занимать и развлекать, да? А трезвый человек, он когда придет в себя, когда он изменит образ своей жизни, то тогда вот только трезвые люди, на мой взгляд, и смогут как-то изменить к лучшему ту ситуацию, в которой мы с вами сейчас все находимся.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит. Мне хотелось бы еще раз со словами особой благодарности обратиться ко всем нашим радиослушателям, особенно к тем, кто так или иначе участвует в нашем трезвенном просвещении, но а тех, кто, может быть, еще пока в нем не участвует, или тех, у кого есть какие-то семейные нестроения, какие-то есть люди, которые нуждаются в этой помощи, приходите, мы всегда рады будем вам оказать помощь. Спаси вас, Господи, и помилуй.